наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
7-7-7-7 привет! Мы опять на волнах моего радиоблога, как и каждое воскресенье в 17.00, и до 18 мы с вами будем общаться. Что такое радиоблог? Это формат, который придумал я, может быть, где-нибудь он когда-то использовался, но я, по крайней мере, об этом не знаю. Это мои заметки из сетей, которые я выкладывал в последнее время, и комментарии к ним, ну, те комментарии, которые я отобрал, которые мне наиболее понравились. Для того, чтобы эфир был менее монотонным, для того, чтобы все-таки мой голос не доминировал постоянно, я пригласил в студию двух своих помощников. Они своими молодыми, юными голосами, бодрыми, немножко скрасят этот эфир, сделают его менее монотонным. Со мной сегодня Алена. Привет, Алена.
Всем привет.
Как осень? Не давит?
Ой, ну как-то после отдыха не очень пока.
Ну ничего, давай взбодримся сегодня. И Костя. Привет, Кость.
Добрый вечер.
А у вас как настроение?
Настроение боевое.
Серьезно, осень никак не... Ну и хорошо.
У природы нет плохой погоды.
Отлично. Итак, вот смотрите, первая тема у меня сегодня такая. Наткнулся на описание райдеров своих западных коллег и удивился унылой однообразности требований. Скажем, Робби Уильямс настаивает, чтобы к его приезду в номере поменяли крышку от унитаза на новую. У Дженнифер Лопес тоже включена замена сиденья для унитаза, но не на абы какое, а обязательно на кожаное. Марайя Кэрри в этом вопросе еще более привередлива. В гостиницах ее приезду обязаны установить новые унитазы во всех туалетах и ванных комнатах. Ну а если какой-нибудь промоутер захочет заполучить Мадонну, то он должен гарантировать, что в номере звезды все толчки будут меняться на новые каждый день во время ее пребывания. А по-моему, все это дешевые понты, ибо технически невозможно поменять унитазы на всем пути следования в аэропорту, в самолете, в поезде, в придорожном кафе и так далее. Поэтому я всегда требую от организаторов, чтобы туалет в номере был, а остальное мне кажется несущественным. Ну а на тот случай, если меня что-то настораживает, я легко и непринужденно достаю из чемодана фамильное унитазное сиденье в форме басового ключа, которое вот уже 30 лет вожу с собой на гастроли. Оно расписано под хохлому, а при посадке играет интродукцию из оперы Даргомышского «Каменный гость». Народ отреагировал. Вы знаете, я как понял, я вот убедился, что тема, скажем, фекальная тема, она, оказывается, по популярности стоит на третьем месте после котиков и обнаженки.
Всегда будоражит умы.
Это да. Об этом можно говорить бесконечно. Ну и начал народ, конечно, тут же моментально активно комментировать. Скажем, вот что написал мне Петр Ващенников.
Так, советую перепрограммировать каменного гостя на валькирию. Торжественнее не получится, особенно в сочетании с хохломой. А кнопку спуска синхронизировать с одой к радости.
Ода к радости такая. Да. Получилось! Да. Еще да. Подпрыгнуть.
Знаете, а если как, не получилось?
Как после забитого гола. Ура! Екатерина Петриченко комментирует.
Ну, должно же после них в этом мире хоть что-то остаться. Вам легко говорить, когда у вас песни есть, а тем, кто по гастролям всякое дерьмо возит, только и остается, что унитазы менять.
Ну, у них есть материал, ну что же вы, у них много песен. Что-то, конечно, остается. Нельзя так категорично говорить, что у них там плохое что-то или хорошее. Нет, конечно же. Владимир Мишенин.
Звезды какие-то ненастоящие, романтизма им не хватает. Вот если бы они потребовали, чтобы вместо воды в сливной бачок Хеннесси заливали, это был бы полный ядрен-гудрон.
А вы знаете, что-то подобное я слышал, что там и ванны с шампанского заказывались, и что только не заказывались.
Ну, ванны да. Это еще как-то более да. На слуху, что ли.
Ну, а в бачок Хеннесси это, по-моему, слишком. По-моему, сочетание будет невероятное совершенно.
Зато смотреть, какая фантазия у людей.
Да, ладно, Светлана пишет.
Всем известно, что у Дженнифер Лопес с пятой точкой особое отношение. Но вот менять унитаз каждый день, как требует Мадонна, это уже клиника.
Ну, я не знаю, тут тоже действительно очень много от понтов. Я знаю многих ребят, которые говорили о райдерах, ну, и мы же с ними общаемся, с организаторами. Они говорят, вот интересный был момент такой, когда что-то разругались, группа Скорпионс приехала в Нижний Новгород. И у них райдер, каждому машина бизнес-класса. Ну и они, ребята подумали сами, ну, представляете, что накладно надо найти таких машин. А потом они подумали, ёкарный бабай, ведь Волга что бизнес-классу относится. Они подогнали в Горьком подогнали им 5 Волг, те вышли, посмотрели на эти наши ведра, на эти корыта, смотрят, а действительно она...
Русский бизнес-класс.
Да, она бизнес-класс по райдеру. Все, понравилось, сели и поехали. То есть с ними тоже можно как-то выкручиваться и думать. Аина Камура.
Стоит ли жить и работать ради такой трепетной заботы о заднице, да еще и в райдере писать? Как-то уж очень приземленно, что ли.
Ну, это же не единственное у них там требование. Там много всякого всего, и в частности вот такой вот момент. Наташа Нестерова пишет.
Интересно, ассистенты Мадонны на слово верят, что унитазы новые. Как они смогут определить, что это не два унитаза между собой туда-сюда меняют?
А вот действительно, ведь у нас метка у нашего народа потрясающая. Что-нибудь обязательно придумают и надуют.
Это, по-моему, не менее затратно.
Не стоит же, не смотрит.
Туда-сюда.
Да, интересная мысль, да? Константин Карасев пишет.
А представляете, сколько бывших в употреблении унитазов после гастролей Мадонны на барахолках?
Тоже момент. Вот практическая жилка работает.
А может быть, за них еще дерутся.
Да,
аукцион. Слушайте, да, действительно, да. А как доказать, что там Мадонна на нем сиживала? Это как? Может, просить ее, чтобы она оставляла автографы на них тогда для продажи?
Может, она так их помечает, чтобы вот не понимали, что не меняют их между собой.
Да, интересно. То есть тема бесконечная, ребят. Эту тему можно обсуждать.
Ну, знаете, воздух с концертов продают же.
Да, продают, бывает. Хорошо, ладно. Нина Вагнер пишет.
Странный какой-то пунктик у них, однако. Получается, что для них главное в жизни в туалет сходить, так что ли?
Конечно же, нет. Но тем не менее, райдер — это райдер. Иногда вот действительно райдер бывает понтовый. Есть такой технический райдер у нас, и есть бытовой. Вот на гастроли, когда выезжаешь, у меня технический достаточно такой требовательный, то есть определенного вида аппарат. Это я понимаю, что это важно. Но я никак не могу понять, почему важно должно быть, допустим, какой там сорт какая-нибудь там еды какая-то. Ну, чем есть? У хозяев всегда есть желание накормить, встретить артиста, принять его хорошо. Поэтому, как правило, они все делают сами. Роман Топорков пишет.
А как вы себе представляете райдер? В номере должны лежать братья Карамазовы, открытые на такой-то странице. Такое вообще в современном мире возможно?
В нашем современном мире, по-моему, такое технически невозможно. Глория Аболенская пишет.
Я помню, как про мадонские унитазы трещали несколько месяцев подряд перед ее концертом. Причем трещали на Первом канале.
Ну, вы знаете, что самое удивительное? Эта тема будет обсуждаться сколько угодно, а про песни слова не услышишь. Мне сколько раз звонили, говорят, дайте какую-нибудь новость хорошую. Я говорю, какую? Ну, что-нибудь там по голове, вот, что-нибудь ударило вас. Что-нибудь случилось, что-нибудь сгорело. Я говорю, ребят, песню написал. Не, это неинтересно. Вот что-нибудь про унитазы, вот что-нибудь рухнул под вами унитаз. Вот новость. Это будет сумасшедшим каким-то мемом. Григорий Чуркин пишет.
А мне кажется, райдеры наших мегазвезд, или как там они себя сами называют, по сравнению с западными, еще круче.
Вы понимаете, в чем дело? Можно выставлять любые райдеры, но вот есть такая история из моей гастрольной жизни, я ее привел в своей книге «Научу писать пихиты». Группа артистов разных жанров, как я уже говорил, в эстрадном мире называемая «сборной солянкой», заселяется в гостиницу маленького приморского городка. События, сами понимаете, для тамошних мест экстраординарные, поэтому творческую делегацию из Москвы встречает сама гостиничная директриса. Женщина видная, эффектная. Артисты скептически осматривают облезлый двухэтажный барак с надписью «Хотель». Заходят внутрь, и руководитель концертной бригады тоскливо спрашивает. «А вода-то в гостинице есть?» Директриса утвердительно кивает головой. «Есть, есть». Он уточняет. «Горячая, холодная?» Она как-то теряется, мучительно пытается сообразить, о чем ее спросили, зачем отвечает. Ну, просто вода. Понимаете? Как можно, какие райдеры можно выставлять в такое место, когда ты туда едешь? Ну, это же бред же, по-моему. А? Да, Марина Кушнарева, по-моему. Да, Марина Кушнарева.
У ваших отечественных коллег райдеры не лучше. Такого начитаешься, что остается только сказать им, господа, ваши дешевые понты превосходят ваши таланты и достижения.
Ребят, про дешевые понты, это особенно вот, да, когда технический райдер, слышишь некоторых звезд, когда они говорят, вот я приезжаю на гастроли, там райдер, заказано 7 линий мониторов. Я говорю, а когда звезда приедет настраиваться? Он говорит, не приедет настраиваться. Он зайдет на сцену, возьмет деревянный микрофон и начнет, значит, петь. Я говорю, а зачем ему 7 линий мониторов? Они же только для живой работы нужны. А вот написано в райдере и так далее. И часто очень... Я знаю, один мой коллега не сел в 740-ю Volvo, когда была заказана 940-я, и не поехал на гастроли. То есть западло.
Ничего себе.
Блин, не тот класс машины. Ладно, ну бывает, конечно. Сергей Федоров пишет.
Это выдумки шоу-бизнеса для поднятия к себе интереса. На самом деле, чтобы иметь полную гарантию чистоты, достаточно купить биотуалет, попользовался и выкинул.
Ну, я думаю, пора закрывать эту у нас туалетную тему. Тема хорошая, тема обширная, говорить о ней можно долго. И тем не менее, все-таки есть темы поинтереснее, и мы к ним сейчас подойдем. Более важные, чем туалет.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Вот такая вторая тема. Мне на ленту постоянно залетает круговая диаграмма, иллюстрирующая результаты выборов и снабженная комментариями, с которыми я никак не могу согласиться. Не со всеми, конечно, а только с теми, которые посвящены людям, оставшимся дома. Некоторые аналитики утверждают, что народ таким образом выразил свое недовольство властью. Мол, если бы они встали с диванов, то обязательно проголосовали бы против. А мне кажется, что выводы надо делать прямо противоположные. Раз не проголосовали, значит, вполне совсем согласны и ничего не собираются менять. Ибо людей из дома гонит именно протестное начало. Ну да, 52% населения на участки не пришли. Но это вполне обычное явление для развитых стран, которыми мы всегда восхищались. Мы же сами завидовали цивилизованным европейцам, которых мало интересует политика. Мы же сами с умилением рассказывали о западных рабочих, которые даже не знают фамилии своих лидеров. Значит, теперь и мы к европейцам в этом вопросе потихонечку подтягиваемся. Абсолютно честных выборов на свете не бывает, это аксиома. В этот раз было сделано все возможное, чтобы доверие к объявленным результатам было максимальным. Председателем избирательной комиссии была назначена Элла Памфилова, которой за время всей кампании вообще не было никаких претензий, да и не могло быть. Я знаком с ней лично около 10 лет и не сомневаюсь в ее честности и порядочности. Если где-то и были нарушения, надеюсь, что она предпримет соответствующие меры и сделает все необходимое, чтобы адекватно на них отреагировать. Как бы то ни было, ближайшие 5 лет, именно эти 4, преодолевшие 5% барьер партии, будут формулировать законы, по которым нам придется жить и работать. Более половины избирателей посчитали, что их это устраивает. Ну что ж, значит, такие у нас избиратели. Значит, такие мы. Конечно же, эта тема всех волновала, и, конечно, о ней много-много-много было пришло разных комментариев. Некоторые из них я сейчас приведу, прежде чем поговорим со специалистом. Елена Короткова пишет.
Я не пошла голосовать совсем не от того, что всем довольна. Но перемен, блин, не сполна уже хватило. Дайте спокойно, без перестроек дожить.
Знаете, да, все перемены к худшему. Есть такое замечательное выражение чье-то. И, как говорили, вот Конфуцию приписывают еще одно выражение. «Не дай нам Бог жить в эпоху перемен», говорят. Что он такое говорил, товарищ этот. А действительно, каждая перемена, ну, надо думать, что, ребята, она может быть к лучшему, а может и к худшему. Скорее всего, к худшему. Антон Ильин пишет.
От перемен мест слагаемых итог работы не поменяется, как показывает практика. А партии, которые не прошли, ну а что они хотели, если кроме пустых обещаний у них ничего нет?
Ну, как бы они все обещают. И те, кто прошли, и те, кто не прошли. Вы же понимаете, что все они, в принципе, говорят о том, что хотят сделать как лучше. Ну, да. Мейсте Экхарт, девушка такая, пишет.
Я всех агитировала, сама никуда не пошла. Ибо лениво и нелюбопытно. Будь моя воля, я бы вообще женщин избирательных прав лишила. А возрастной ценз подняла до 50, чтобы умудренные мужи сами решали судьбы государства. Женское дело диванное.
Вот так, хорошо. Такая женщина хорошая, правильная какая. Василий Карпов пишет.
Никакие не 4 партии будут формулировать нам законы, а всего одна. Здесь, кстати, возникает вопрос, а зачем нам в Думе остальные 107 человек, раз они ничего теперь не решают, за что и зачем платить им зарплату? Может, пусть идут по домам, глядишь, больше пользы стране принесут?
Ну как, ребят, это люди при деле. Уж как-нибудь они пристроятся, как мне кажется. Опять Светлана.
Но откуда такая уверенность, что в европейских странах и выборы честнее, и о победе не кричат на всех углах? Поражают люди, для которых в Европе и небо голубее, и дерьмо запашистее.
Есть такое у нас просвещенная Европа, такое вот русская
лапотность. А почему же тогда эти люди не уезжают за границу жить?
Ну, как вам сказать? Сидеть и пыхтеть, допустим, из углов карашным, конечно, приятнее, чем что-то делать. Александр Терентьев пишет.
Где-то видел цитату из высказывания Марка Твена. «Если бы наш голос что-то решал, нас просто не допустили бы к выборам». По-моему, именно поэтому часть народа не пошла на участки для голосования. Просто умных больше, чем наивных.
Марк Твен, конечно, остер на язычок. Людмила Даньшина.
Результаты были предсказуемы, так как на данном историческом отрезке народ не посчитал нужным проголосовать иначе. Значит, не прикипело. История – процесс медленный, а мы все ее участники. Посмотрим, во что все это выльется, а пока надо не ныть и по возможности радоваться жизни.
Здорово! Хорошие у нас женщины. Вот видите, больше позитива от них исходит. Алексей Тихомиров.
Теоретически допускается и обязательное участие в выборах. В Австралии штрафуют, если не пришел, в лучших демократических традициях. Какая бы была в России явка, если бы светил штраф в 5000 рублей? Кто угадает?
Я знаю, кто угадает. И мы этому человеку сейчас позвоним. С нами на связи, и, наверное, уже слышал о том, о чем мы говорим, политолог, политик, радиоведущий, эксперт в области всего, что касается политики. С нами вместе господин Михеев. Да?
Да, я слушаю. Да,
здравствуйте. Ну, Сергей Александрович, мы же постоянно с вами на связи. Вы у меня самый главный комментатор в этих вопросах, потому что с вами приятно разговаривать. Я уже не рад, признавался. Спасибо. Скажите, вас вот хоть чем-нибудь результаты удивили? Или вы как специалист все знали заранее, что произойдет?
Ну, совсем все, конечно, не знал, но, в принципе, не сильно они меня удивили, потому что касается «Единой России», ее результат, он примерно такой же, какой был на прошлых выборах и на позапрошлых выборах. Да, действительно, тенденция была со снижением, и многие об этом перед выборами говорили, но к кампании подключился президент, и, в общем, как паровоз вытянул «Единую Россию», и в этом ни для кого секрета нет. Что касается большинства конституционного, ну, это обусловлено тем, что стали выбирать, вернее, вернули выборы по одномандатным округам. В принципе, вот кто в курсе, тот понимал, что по одномандатным округам в основном победят выдвиженцы «Единой России», потому что у них, ну, более такие ресурсобеспеченные позиции в регионах, а у многих партии поменьше, у них просто бывает беда просто даже с местными отделениями. Поэтому вот этот результат «Единой России» в целом, он был предсказуем. Там, ну, плюс-минус 5, может быть, процентов, 7, там, вот туда-сюда. Ну, только, в принципе, он был предсказуем. А конституционное большинство было обеспечено, ну, вот этими одномандатниками. Что касается остальных партий, то там тоже особых сюрпризов. Но вот коммунисты откатились немножко, да. Ну, действительно, у них отъела партия «Коммунисты России», в общем-то, партия подставная, что там, так сказать, самая греха-то. Ее в свое время сделали из расколотой КПРФ, Геннадий Селезнев когда-то ушел, с одной стороны, с другой стороны, сокращается электоральное ядро у коммунистов. Люди просто стареют и умирают, к сожалению. А приток молодежи не компенсирует вот это вот старение. То есть им надо что-то делать. Вот. Они что-то вроде бы делают, но этого недостаточно. С ЛДПРом, ЛДПР чуть лучше выступил, тоже понятно. Справедливая Россия провалилась наполовину почти. Но, если честно, тоже меня это не очень удивило, в том плане, что, ну, Справедливая Россия, если честно, так сказать, ни с чем пирожок. То есть, грубо говоря, не очень понятно вообще, про что эта партия. Вот. И мне кажется, вот это вот как раз с каждым годом все больше и больше, все острее чувствуются избиратели.
Скажите
по остальным
тогда вот
партиям,
что. Ну, понятно.
По остальным партиям...
Поговорим чуть позже.
Не готовы просто. Ага.
Скажите, чуть позже о них, извините, что перебиваю. Вот эти вот те, кто пролетел немножко, те, кто подопустился, они как-то протестуют, они все-таки выдвигают какие-то требования, кричат, что у них там обманули, кто-нибудь подставили, или все довольно согласились?
Ну, Справедливая Россия кричать, что ее обманули, просто неприлично, потому что, мне кажется, и тот результат, который они получили, это в нынешней ситуации для них успех. Скажем так, потому что они вообще могли пролететь мимо кассы. Были разговоры о том, что они 5% барьер не возьмут. Что касается коммунистов, они недовольны, но, откровенно говоря, они недовольны не фальсификациями, не тем, что, скажем, там кто-то там что-то бросил в бюллетени и так далее. Они в целом недовольны ситуацией. Недовольны тем, что у них отъедают голоса там партии спойлера, там типа пенсионеров, Родины, коммунистов России и так далее. Ну, еще чем-то недовольны. Вот. Но, надо сказать, что какие-то вот такие массовые протесты, которые бы говорили, там, надо пересчитать все выборы, таких, в общем-то, даже и нет. Это даже удивительно. На прошлых выборах было больше шума, чем
в этих. Здорово. Скажите, вот эта карманная дума, вот как многие говорят, что она карманная путинская дума, что она самостоятельно ничего не предпримет теперь, и она полностью подчинена. Или все-таки у нее есть какие-то свои возможности движения в ту или другую сторону?
Ну, это мы просто посмотрим. Я думаю, что карманные, вот в таком смысле слова, как обычно вот в это складывают критики, она в принципе быть не может. Вообще, у людей, которые обычно об этом пишут в интернете, масса иллюзий, которые к реальности имеют мало отношения. Никакой карманной думы, ну, в принципе, быть не может, потому что картинка более сложная. Тем более, огромное количество новых депутатов, людей, которых выдвигал Объединенный Народный фронт в основном, и они, большинство из них, они вообще не профессиональные политики. Они там все эти инженеры, там врачи, учителя и прочее, прочее. Я думаю, что вот прямо вот сделать их совсем карманами будет на самом деле не так уж просто. Но то, что у «Единой России» конституционное большинство, ну, это факт, да, действительно, здесь ничего, так сказать, невозможно. Да, эта дума имеет конституционное большинство «Единой России», которое позволяет ей принимать практически любые законы. Но, с другой стороны, надо понять, что у этого же есть, и у этой палки есть другой конец. Значит, вся ответственность полностью ложится на «Единую Россию». Уже невозможно сказать, так сказать, что вот те-то и те-то поставили не так, или те-то и те-то сделали.
Логично. Не так, да.
Теперь все, что будет происходить дальше, это ответственность Единой России, партии власти, так сказать, правительства и так далее.
Тогда получается, что у тех, кто сидит за ее спиной, у них сейчас наоборот идеальная позиция. Я сижу, я ни за что не отвечаю, подкрякиваю, подвякиваю, подпротестовываю, что-нибудь там такое, так что ли?
Ну, в принципе, можно, так сказать, теперь, в общем, говорить вообще все, что угодно, потому что, так сказать, понимаешь, что все равно это не сбудется, поэтому можно просто лепить как бы горбатого к стене. Тогда... Вот, но вот степень ответственности, конечно, повысилась, надо сказать. Они будут отвечать за все, что будет происходить дальше.
Теперь последний вопрос. Скажите, а возможен ли, в принципе, такой состав Думы, чтобы он всех устроил? Или это утопия?
Абсолютно нереально. Вообще абсолютно нереально в политике ситуация, при которой все всех устраивает. На самом деле это невозможно в принципе, а демократия вот электоральная как таковая, о которой много говорят, в которую я, правда, совершенно не верю, если честно, и ей не доверяю. Вот. Но тем не менее, в то, что называют демократией, она вообще основана на постоянной борьбе и конкуренции и на постоянном недовольстве. Не будет недовольных, не будет демократии.
Таковой. Спасибо. Спасибо вам огромное. С нами был политолог Сергей Михеев, который в этом вопросе разбирается лучше всех. Отвечаю.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Здорово, что мы миновали с вами благополучный экватор и выходим на вторую часть программы. Третья тема такая. Просматривая спортивные новости, натолкнулся на анонс очередного боя Емельяненко. Промоутеры почти договорились, что под Новый год он выйдет против бразильца Сильвы за 2 миллиона долларов. По возрасту они друг другу подходят, по статусу тоже. Федор – последний император, а Сильва – убийца с топором. Или бешеная собака, как их зовут. Если бой состоится, то, как всегда, в Японии, и нам его, скорее всего, покажут. Предыдущий бой, опять же, с бразильцем Мальдонадо, наш соплеменник проиграл по всем статьям, хотя судьи в Питере и подняли его руку в знак победы. У меня создалось впечатление, что после первого раунда бразильца сильно попросили не добивать императора, и понятливый южный парень резко сбавил обороты. Предстоящий бой я, конечно же, посмотрю, хотя по жизни убежденный пацифист. Мне трудно объяснить, почему я интересуюсь единоборствами. Боления тут нет и в помине, ибо мне абсолютно все равно, кто кого победит, а на тотализаторе я не играю. Патриотизм тут тоже ни при чем, ведь они лупят друг друга не на чемпионатах стран, а на коммерческих выступлениях за весьма приличные деньги. У 20-летних адреналин в крови зашкаливает, поэтому они готовы драться с кем угодно и когда угодно. Однако есть определенная несуразность в том, что два пожилых мужика зверски избивают друг друга, хотя до этого ничего плохого друг другу не делали. Мало того, они до боя даже испытывают друг другу искреннюю симпатию, по крайней мере, как они говорят. Однако они пожимают друг другу руки, а потом этими же руками превращают лицо соперника в кровавый блин. Ради чего? Или точнее, ради кого? Да, ради меня, миролюбивого. Ради зрителя. Я думал, что вообще эта тема как бы пройдется мимо, и никто не отреагирует. Тем более вот смешанное единоборство, как называют, Mixed Martial Arts, которые раньше назывались боями без правил, но сейчас они строго структурированы. И сейчас там я посмотрел, там правила очень жесткие введены, и сделано все для того, чтобы не покалечить спортсменов. Ну, а народ-то понимает в этом, мало того, начали активно комментировать. То, что пишет Олег Райцин.
Состояние бойца во время поединка не понять людям, которые никогда этим не занимались. Там нет никакой личной агрессии к противнику. Сплошная доброжелательность.
Видел я эти взгляды. И доброжелательность это видел. Мало того, я помню, как наш, как его, Лебедев, по-моему, он показательный бой был с Роем Джонсом-младшим. И тот проиграл его по всем статьям и спокойно ушел. Он такой пожилой уже боксер. Он уже просто стоял спиной. Так наш его в конце просто взял и вырубил. Так некрасиво получилось. Но ты выиграл по очкам, все. Это показательный бой, ни на что не влияет. Зачем вырубать жестоким нокаутом? Так что я не очень верю в это, вот, в доброжелательность. Ангелина Борисова пишет.
Мне кажется, что бои без правил проводятся для удовлетворения самых низменных инстинктов. Стриптиз и порно многие тоже смотрят и называют искусством танца и кино.
Ну, вы знаете, нет, конечно же. Конечно же, не так. Конечно же, во все времена, с древних времен, единоборства, они служили для того, чтобы мужчины доказывали, что они что-то могут. Это как бы... И как без единоборств воспитывать пацана вообще, в принципе? Он обязан каким-то образом спарринговать с самого раннего детства. Владимир Рожин пишет.
Все развивается по спирали. Сначала появилась самооборона, потом гладиаторы, затем бокс. И вот нате вам, снова опять гладиаторы.
Ну, я не назвал бы их гладиаторами. Конечно, там нет такого желания действительно искалечить человека. Тати Берегова пишет.
Давно бы уже пора запретить этот мерзкий мордобой. И вообще профессиональный спорт. Да и Олимпиаду тоже. Быстрее, выше, сильнее. Городки наши тогда почему еще не олимпийская дисциплина? А канатные перетягивания? Ну, только чтобы совсем без допинга.
Ну, вот видите как. Уже давайте Олимпиаду запретим.
Сколько требований.
Женщины так. И сядемся на диване, и будем смотреть друг на друга. Да? Алексей Попов пишет.
Федю чуть не убили в том бою. Его возвращение было скорее не ради денег, а ради многомиллионных поклонников. А то, что он как боец уже сгорел, Федор сам понимал, конечно.
Ну, я не знаю, если он понимает, зачем же он входит тогда на ринг. Видимо, не совсем понимает. Вот что пишет Софья Горчакова.
«Я люблю Федора Владимировича. Повезло вместе работать. И на том бою была. Мальдонадо не хотел дядю Федю лупить». Подал ему руку, когда тот случайно поскользнулся. Мальдонадо и Сильву тоже видела на боях. Позитивные мужики. Но, конечно же, это не мои бойцы-дагестанцы или чеченцы. Там бешеные бои. И сечки возникают даже тогда, когда я бы уже с котлетой вместо лица валялась.
Можете представить, когда я читаю такой комментарий, что со мной случилось? Я думаю, ничего себе. Я, конечно же, не упустил возможности узнать, что за Софья Горчакова-то такая. Оказывается, это спортивный журналист, эксперт ММА. Софья Горчакова, которая действительно известна в этом мире, мало того, она, оказывается, легко пошла на связь со мной, мало того, мы ее сейчас услышим и поймем оригинал, послушаем оригинал, такой интересный ход. Да, она, оказывается, сейчас в Махачкале и с нами на связи. Слышите нас, да, Софья? Алло.
Здравствуйте, да.
Ой, отлично, замечательно.
Да.
Тогда вопросы к вам, можете ответить нам?
Конечно.
Что привело вас в этот мир смешанных единоборств, женщина?
Ну, это получилось совершенно спонтанно, случайно. Я профессиональный редактор телевидения, шеф-редактор. И нужен был срочно шеф-редактор за 3 дня буквально на реалити-шоу. И вот со мной связались. Я говорю, я не знаю ничего про смешанное единоборство вообще. Это было чуть больше 2 лет назад. Они говорят, ну приезжай там, ну нужно срочно, помоги, там знакомые. Я говорю, конечно, поеду. Полезла в Википедию, думаю, так, может, что-нибудь узнаю. Да я даже не знала, кто такой Емельяненко тогда. И, ну, ничего не понимаю, вообще ничего не понимаю. А потом поехали в Минск. В Минске мы провели около месяца. И снимали вот эту передачу, реалити-шоу «Mix Fighter». Федор Владимирович был у нас главным тренером. И когда я вернулась в Москву, я поняла, что больше ничем заниматься не хочу. Хочу писать только про это.
О, как?
Вот так.
Интересно. Да. А скажите, вот раз вы с ним работали, вот вы говорите, что он был сильнейшим, или это просто грамотная работа промоутеров, раз вы понимаете сейчас в этом вопросе?
А, нет. Я очень много с ним общалась во время съемок. Он, конечно, сильнейшим. И когда он с детства тренировался, он, как он сам говорит, он приходил на тренировке самый первый, уходил самый последний. И каждый раз он работал над собой и делал больше, больше и больше. И это, конечно, уникальный человек. Я даже не знаю насчет промоутеров. От него даже сияние какое-то идет, когда его вот видишь вживую. Но это человек, конечно, мощный. Это бомба такая.
А может, ему просто подбирали подходящих соперников?
Нет, ну как же. Он дело в том, что у него была семья, он насколько я помню, без отца, там 3 детей. Нужно было работать, матери помогать. И вот он, как он говорит, если бы он не пошел драться за деньги, ну нужно было кормить семью. И так получилось, что он попал в Японию, и он стал там лучшим. До сих пор они там визжат от радости, когда его видят. И как бы, ну, соперники, я не могу сказать, что они были ни о чем.
То есть были серьезные ребята, да, там?
Ну, соперники сами по себе, ну, все знают, что Бразилия – это вот страна как раз, это родина капуэйров, во-первых, а во-вторых, вот оттуда происходит вот такой вид борьбы.
Бразильский джиу-джитсу, так называемый.
Ну, да, дело просто в том, что это очень зрелищно и красочно, и И соперники там достаточно сильные. И смотреть очень интересно. Несмотря на то, что я раньше не смотрела даже бокс. Просто, ой, переключите канал, вы что. Угу. Вот.
Тогда скажите, вы сейчас эксперт у нас. Есть кто-то идет, кто идет на смену Емельяненко? Какие перспективы-то у нас? Что за ваши чеченцы такие?
Нет, дело просто в том, что сам Емельяненко, у него есть 4 бойца, которых он сейчас воспитывает, выводит на мировую арену. И они это такие крупные, сильные русские ребята. Но при этом, естественно, школа основная у них идет боевое самбо. А в то же время на Кавказе, где я сейчас нахожусь, основой в основном лежит вольная борьба. То есть, вы понимаете,
Разные стили получаются, да?
Да, горы же, это все располагает. Дело просто в том, что вот тот же Дагестан, да, тут спортсмены, ну, ребят, не пьют, не курят. С утра море, они бегают, занимаются, значит, на пробежке, там, турники, вот это все. То есть вы понимаете, что у нас на пляже можно увидеть с утра, да?
Да, летом. Да-да.
Что там мы увидим, если мы утром придем. А здесь выходишь на пляж, вот городской пляж Махачкалы, а там все тренируются, занимаются. И, естественно, тренировки, все залы, тренировки, клубы бесплатные.
О как!
Да, конечно.
Поэтому вот. Там перспективы есть, да? Чувствуется.
Да, и ребята, ну, к сожалению, у них меньше возможности получить какой-то контракт. Или они жаждут боя. Они все время мне говорят: Соня, а когда вот ты не можешь мне сделать бой, там, да, там, что мне делать, чтобы подраться? Вот они делают все, что угодно, но только чтобы у них бой был.
Так Россия сейчас, скажите, вот Россия сейчас на вторых ролях. Мы не можем так заявить, скажите, вот у нас есть бойцы, давайте нам каких-то соперников. Или мы все-таки где-то там, на отшибе?
Нет, мы не на отшибе, конечно, нет. И
а какая тогда какая причина, что мы не можем наших ребят выставлять сейчас, что они ждут боя?
Ну, а как же, нет, вот в UFC очень много русских, ну, как русских в основном, это дагестанцы, есть чеченцы. То есть, во-первых, на первом месте там Хабиб Нурмагомедов стоит, это орел, так называемый. У меня не было ни одного поражения.
Вот так?
Вот, да. И очень много таких ребят, у которых не было вообще поражений. И они, конечно, Россия очень конкурентоспособна в этом плане. И что касается и вольной борьбы, вот...
Вольную-то я знаю. Вольную знаю. Значит, в этом виде спорта у нас есть перспективы, да?
Конечно, есть. И очень большие. Просто нужно давать больше возможностей ребятам выступать. Но это же шоу, поймите. И на этом делаются очень большие деньги. И поэтому есть бои, которые покупные, да? То есть есть...
И это есть?
Да, конечно. Специально. И бывают шоу такие, которые... Шоу ради шоу, и прям вот ты сидишь и смотришь, что это мне показывает. Ну, соперник действительно выходит, ни о чем, да? Позвали какого-то неизвестного там поляка. Он взял и упал там через 40 секунд первого раунда. Думаешь, и перед парнями неудобно. Они же очень сильно тренируются перед боем.
Понятно. Ну ладно, скажите, а женские все-таки есть перспективы у нас?
В этом виде спорта?
Да.
Вот честно могу сказать, ну вот не нравятся мне женские ММА.
Вот на этом я вот на этом и закончил. Мне тоже не нравятся женские ММА. Мне кажется, все-таки для женщины это не очень хорошо. Спасибо вам, Софья, огромное за комментарий. Теперь мы как-то больше в этом будем разбираться. Давайте, удачи вам там. И нашим ребятам тоже всем удачи. До свидания. Ну, что я могу сказать, ребят? Но если у нас есть перспективы, значит, будем скоро смотреть на наших, которые будут лупить тамошних и болеть.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну и вот чем я предполагаю закончить. Американский профессор Марк Бауэрлайн в своей книге, которую он назвал «Самое тупое поколение», а он такой известный очень педагог, профессор, и книга его стала бестселлером, он написал: «История не знает юношей, повзрослевших под влиянием своих одногодков. Вчера я убедился, что данный постулат работает не только в молодости, но и на протяжении всей жизни. Как правило, мы постоянно общаемся с одним и тем же контингентом коллег или сослуживцев, соответственно, потихоньку подстраиваемся под окружение и начинаем говорить с ними на одном языке. Если круг общения остается замкнутым достаточно долгое время, то его с большой долей вероятности можно сравнить с компанией одногодков. И не столь важно, существует ли разброс в возрасте. Так вот, вчера я оказался в компании людей, лучше меня разбирающихся в мировой экономике. Сначала я осторожно помалкивал, затем начал потихонечку поддакивать, худо-бедно отвечать, а в конце беседы повзрослел уже настолько, что отважился на сентенцию собственного сочинения. Расставались, пожимая руки и приговаривая до встречи коллега, что грело и наполняло сердце неподдельной радостью. Но счастье было недолгим, потому что вдруг пронзила мысль: ну нельзя же взрослеть и умнеть бесконечно. Что потом со всем этим багажом делать? Мне уже 62, я все умнею. Неужто прав был легендарный Соломон, изрекший однажды: во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. А потом постучал по голове и успокоился. Там еще столько пустого места, что мудрость можно штапелями складывать. И сразу стало хорошо. Ну, конечно же, мудрецов у нас в стране, наверное, каждый второй, а то и каждый первый. Вячеслав Лепницкий написал:
да уж, семейные обстоятельства мудрого Соломона изгубили. 700 жен и 300 наложниц. Это тебе не шавырь-ширь.
Я думаю, да, надо быть большим мудрецом, чтобы 700 жен как-то каким-то образом уговаривать или как-то с ними там общаться. Помните песенку «Три жены хорошо, да, но с другой стороны...»
Еще тоже три.
Три,
это
да.
Это три, да.
Это три, а тут 700. Это же отдельное. Но это надо быть каким-то особенным мудрецом. Ольга Сыщенко пишет:
есть и другая мудрость. Век живи, век учись, и все равно всего не узнаешь. В народном изложении: век живи, век учись, дураком помрешь.
А ведь народ все знает. Знаете, вот я обращал внимание на то, что на каждую ситуацию у народа есть пословица, мудрое изречение, которое точно совершенно формулирует отношение наше к этому ситуации. Действительно, дураком помрешь, ведь нельзя же, сколько бы ты ни умнел, все равно... Вот там, знаете, как вот есть математическое понятие такое, что по сравнению с любой... По сравнению с бесконечностью, любая конкретная величина равна нулю. Угу. Если мы представим себе, что познание бесконечно, то любая сумма наших знаний все равно будет равна нулевой. Я вот, наверное, это и имел в виду. Соломон и Сократ, потому что они об этом как раз и говорили, что, ребята, сколько бы мы ни умнели, все равно по сравнению с бесконечностью познания мы не знаем ничего.
Ну, да.
Владимир Мишенин пишет:
а мне кажется, что пустое место в голове не для мудрости, а для демагогии. Да и где ее, этой мудрости, столько взять для штабелей? Хорошо, если по жизни попадаются люди, от которых черпаешь разум, но они, к сожалению, встречаются нечасто.
Да, демагогия и мудрость — это такие два понятия, которые очень тяжело различать. Где, когда демагог человек или он действительно мудрец? Очень многое зависит, мне кажется, здесь от восприятия его окружающими. Короля играет его окружение. Потому что некоторые мудрости от некоторых я слышу, и восторженные поклонники там: ах, ох, а потом начинаешь разбираться, а что он сказал-то?
Ну вот, может, кратко, сестра таланта и к мудрости тоже имеет отношение.
Вроде бы как-то что-то говорил, что-то такое, что-то важное вещал, и так вроде бы воспринимали все и цокали языком. А потом смотришь: да нет, ничего особенного-то и нет. Да, Надежда Широнина пишет:
как мне кажется, лишь на 10% используем в течение жизни мы свою маклажку. А все потому, что давит на нас лень и себелюбие.
Об этом неоднократно тоже говорилось, что мы с самого раннего детства, если бы мы начинали использовать его по-настоящему, то у нас были бы совсем другие результаты, потому что там 5-10%, а объем мозга огромен. Но с другой стороны, есть еще одно такое мнение, что те, кто пытаются использовать его на большие проценты, вот гений, так сказать, юные гении, как правило, плохо заканчивают.
Да, можно с ума сойти просто.
Вы же читали об этом неоднократно, да. Опять же, то есть сумма знаний, которыми мы можем пользоваться, она ограничена какая-то. И вот здесь вторая часть поста: нельзя умнеть бесконечно, потому мозги просто лопнут, расплавятся. Или начнется сдвиг куда-нибудь по фазе.
Всего должно быть просто в меру, сильно мало тоже плохо.
Где же эта золотая середина? Кто ее знает?
Я, кстати, слышал, что уже развеяли этот миф по поводу того, что мы используем там только 30 или 10% мозга, что якобы это
миф. А на самом деле как?
Ну, что мы достаточно его полно используем.
Все, чем можем. Это мы себе льстим, да, что у нас все такой объем.
Надо же себя успокоить чем.
Заливать и заливать, да? Евгений Малюга пишет.
Мне постоянно не дает покоя вопрос, горе все-таки от ума или от недостатка оного? А все потому, что когда ощущаю себя слишком умным, от мироздания прилетает очередной кирпич, причем обязательно в голову. И сразу сомнение, так умный или нет?
Знаете, об этом уже писалось и неоднократно. У Генри есть замечательный рассказ, когда человек, который набрал огромное количество информации, когда у него есть все, и вот эти два проходимца, которые два любимых персонажа у Генри, они думают, как с него высосать эти деньги. Так он пошел, научил его играть в игру, типа там щелбаны, что ли, там какие-то, что-то там щелкали по какой-то ерунде. Самое глупое. То есть человек, каким бы умным он ни был, он все равно допускает детские ошибки. Вот я в этом консультирую людей по недвижимости в Болгарии. Сам умудрился первую свою квартиру купить такую, что потом измучился просто со стороны. Думаю, ну как я вот умный такой. То есть все равно совершается бог знает что. Захахом пишет.
Абсолютно верно. Когда я, например, по работе общаюсь с попсовиками, даже дочь упрекает, мол, пап, кончай ругаться матом. А когда работаю с исполнителями классики, сам чувствую, что речь меняется.
Здорово. Наташа Соло пишет.
Читайте Соломона. Это источник неисчерпаемой мудрости. Да и других мыслителей читайте. Хуже не будет.
Здорово. Пустого места всегда много, было бы желание... А вот, Сергей Шалимов пишет, да?
Да, пустого места всегда много, было бы желание его пополнять. Я пытаюсь это объяснить молодежи, так ведь не слушают.
Вы знаете, как только они начнут задавать себе вопросы, зачем, самое главное, зачем, почему, они начнут тянуться куда-то вверх. Вот давайте, я хочу закончить песней своей, которая так и называется. Вот она называется «Зачем?». Я задаю эти вопросы всю жизнь и, наверное, буду задавать до конца дней своих. Зачем, почему? Не знаю, мне почему-то кажется, что бесконечные вопросы вот эти можно. А молодежь, к сожалению, их все пытаются отправить за Клинским, вся наша система. Они живут в моде, они живут внутри какой-то системы, и чтобы вытащить их оттуда, это надо просто под задницу пнуть очень сильно, как мне кажется.
Может быть.
Ну, пускай они задают вопросы, а там дальше видно будет. Пока всем, до будущих встреч.
Опять один, опять темно, опять немая ночь за окном. Скользит бесшумно вдоль стены холодный взгляд бездушной луны. И струится время тихо, как ручей. А ведь я старею, зачем? Опять один, не жду звонков, и мысли далеко-далеко. То под землей, то в облаках, а в сердце скалит зубы тоска. И струится время тихо, как ручей. А ведь я старею, зачем? Мы вечные странники в странном лесу ощущений. И странен наш путь, но мы снова упрямо придем. Ступая по листьям сомнений, обид и прощений. А сверху рождем золотистым, все падают, падают листья. Зачем? Мой каждый день, мой каждый час украли жизни большую часть. Так мало сделал и постиг, ступив за середину пути. И струится время тихо, как ручей. А ведь я старею, зачем? Тише столетий мой первый крик. И струится время тихо, как ручей. А ведь я старею. зачем. Мы вечные странники в странном лесу ощущений. И странен наш путь, но мы снова упрямо бредем. Ступая по листьям сомнений, обиды и прощений. А сверху рождем золотистым, все падают, падают листья. Зачем?
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.